это Voice Center of Excellence. Мы занимаемся рынком, и у меня несколько лет практики с разными сетями, потому что и вот поэтому мне попросили здесь представить сессию, доклад про расчет пропускной способности для Link 2013.
И вот момент, когда я переключаюсь на английский язык, извините. Я дам вам возможность включить ваше устройство для технического перевода, для синхронного перевода. На этой последней сессии, в следующий час, мы обсудим с вами, и я действительно хочу, чтобы вы задавали вопросы, если это необходимо, потому что некоторые концепции, особенно концепции вокруг необходимости пропускности для видео, довольно новые и довольно сложные. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы прямо во время сессии, если необходимо. Мы обсудим разные типы трафика линка, различные типы потоков, и так мы можем, может быть, создать лучшую модель этого, чтобы понять, сколько сети, сколько ресурсов сети и пропускной способности сети необходимо, если мы линк помещаем в нашу сеть. В общем-то, мы будем фокусироваться на трафике, который генерируют пользователи. Мы не будем обсуждать трафик, которым обмениваются серверы друг между другом, и я объясню вам почему. Давайте, женщина, закончу свое объявление. Итак, план на сегодняшнюю сессию очень простой. Сначала я расскажу, какие есть типы трафика в Link 2013, какие типы трафика есть в сети, как только Link развернут на предприятии. Потом поговорим о том, какие вы потоки сетевого трафика, потому что очень важно понять, как сеть, как трафик течет по сети. И затем попробуем заняться моделированием пропускной способности сети. Я расскажу потом инструментарии, которые есть, которые мы предоставляем вам, нашим клиентам, нашим партнерам для настройки Link 2013 и создания упражнений по моделированию для того, чтобы определить, какова должна быть пропускная способность сети для использования Link на предприятии. Итак, первая тема – это типы трафика Link 2013. Нужно понять, что есть два типа, основных типа трафика. Это трафик сервер к серверу. Сервер к серверу. Это трафик, когда у вас есть link pool, несколько серверов, и они обмениваются какой-то информацией между собой. Обновление баз данных, какой-то другой трафик, очень много SIP-сигналов. Все это находится в одном и том же пуле. Как правило, этот трафик своего рода он игнорируется. Потому что, в общем-то, большинство из этих пулов находится в дата-центре, и там, в общем-то, понятно, что очень высокая пропускная способность, и нам, в общем-то, неинтересно, какова, не так уж и важно, какая там пропускная способность, если сервер Link правильно связаны друг с другом. Что нам важно наблюдать, так это трафик, который генерирует пользователи. Здесь происходит очень много вещей. Если пользователь логинится в систему, он должен аутентифицироваться. Потом есть передача медиа, когда люди говорят друг с другом, используют аудио или видео для связи, и какой-то контент передают, когда они делятся какими-то файлами, все что угодно, передача чего угодно через линк. Как, например, передача файла через линк или шеринг рабочего стола. В первую очередь сконцентрируемся на второй части этого трафика. Причина здесь проста, потому что сгенерированный пользователем трафик, он приходит в сеть, в линк, из маленьких офисов. И это те места, где, как правило, нам нужно правильно подобрать пропускную сеть сети, потому что часто таких проблем нету вот в дата-центре, но в отдаленных офисах компании эта проблема более актуальна. Итак, вторая проблема, которую нам нужно реализовать, и здесь мы говорим только о трафике, сгенерированном пользователем. Мы не говорим о серверах. Пользователь к пользователю. Чарли к Диего, да кто угодно. Есть какая-то часть трафика, которая, в общем-то, хорошая такая. Она предсказуемая. Мы более-менее знаем, как она работает. Мы более-менее понимаем, как много ресурсов сети нам нужно для этого трафика. Это тип трафика, который здесь также упомянут. То есть это SIP-сигналы, это сообщения, это аудио-видео-звонки, это peer-to-peer аудио и видео, это шеринг десктопа рабочего стола. Мы можем довольно просто предсказать, сколько пропускной способности нам здесь нужно, потому что это, в общем-то, предсказуемое поведение в отношении трафика. Но есть другой тип трафика, который, в общем-то, сложно предсказать. Он может быть большой, здесь может быть очень много трафика линка, который происходит из взаимодействия пользователей. Если, например, пользователи посылают файлы, если кто-то делает, прикрепляет файлы к конференц-звонку или какой-то конференц-беседе, это могут быть документы Word. Вряд ли есть возможность понять и четко оценить, сколько трафика здесь будет, потому что все зависит от типа пользователей, как пользователи ведут себя в той или иной организации. Это очень непредсказуемо. Некоторые пользователи могут очень много передавать файлов, могут меньше. Очень трудно предсказать это конкретное число переданных файлов, поэтому нам нужно своего рода делать определенные предположения здесь, определенные модели, и здесь мы будем делать предположение о том, что, в общем-то, мы можем смоделировать подобного рода, можем легко смоделировать трафик первого рода, легко предсказуемый трафик. Итак, посмотрим, как течет этот трафик, легко предсказуемый и сгенерированный пользователем трафик, течет по сети от одного пользователя к другому. Если вы посмотрите на сеть, и в этой сети я буду, в этом примере я буду использовать очень простую модель сети. У нас только есть один дата-центр, центральное место, и у нас есть линк-сервер или пул линк-серверов. Для нашей дискуссии это, в общем-то, совсем не важно. Давайте предположим, что у нас просто есть один линк-сервер. В следующих слайдах это немножко изменится, но постарайтесь воспринимать эту модель, как будто у нас есть один линк-сервер и три ветви. И в этих ветвях у нас есть пользователи. Элис, Чарли и Боб. И у них всех есть клиенты Link-2013. И первая вещь, которая, в общем-то, здесь видна, это то, что их сигнальный трафик. Они логинятся в клиент. Их Link-Link, он посылает данные. И изначально эти данные, в общем-то, очень сильно пикануть в начале, потому что пользователь, он входит, он должен настроить правильную конфигурацию на линк-сервере, получить правильную конфигурацию, поэтому при запуске, при логине может наблюдаться пик трафика, но потом, затем трафик довольно низкий. Может быть, несколько байтов в секунду, несколько десятков байтов в секунду. В общем, это очень маленький трафик. Тем не менее, могут быть некоторые пики, когда происходит апдейт их присутствия. Потому что если пользователь подписывается, например, если Элис должна видеть в списке контактов пользователя Боб, если она должна видеть, доступен пользователь Боб, может, он занят или он офлайн, каждое состояние статуса пользователя Боб будет передано юзеру Элис. И это вызывает также небольшой пик трафика. То есть вы видите небольшие вот, маленькие пики трафика, когда пользователи меняют статус своего присутствия в сети. И трафик, он всегда течет через центральный сайт, центральный сервер. Это не очень большой трафик, но всегда течет через центральный сервер. И здесь одно исключение. Оно заключается в том, что если мы развертываем Survival Branch серверы в качестве BSS, нам необходимы сторонние удаленные ветви для того, чтобы в случае падения системы наша сеть существовала. Наша сеть не упала. Если нам нужно залогиниться и выйти, все еще будет происходить какой-то трафик в сети. Это не очень большой трафик, но по-прежнему это трафик тот, на который нужно наблюдать. Есть определенные модели, которые говорят в среднем какое у нас количество пользователей и какое, соответственно, это количество пользователей смоделирует, изгенерирует трафик. Мы можем это легко смоделировать. Если говорить о сообщениях, это, в общем-то, такое, здесь есть определенные особенности в этом трафике. Он всегда идет через центральный сайт, через центральный сервер. Если Элис печатает сообщение, отправляет сообщение Бобу, то это сообщение происходит через сигнальный канал SIP и, соответственно, через центральный сервер. SIP-сообщения, они настраиваются через центральный сервер. В чем здесь особенность для немедленных сообщений? Трюк здесь в том, что если... Это просто сообщение, обычное сообщение. Оно не занимает много трафика. Это 1-2 килобита за пользователя, если пользователь печатает, останавливается печатать. Если он интенсивно ведет переписку. Все это мы в среднем можем прочитать и увидеть на основании поведения большинства потребителей. Вы думаете, что это много, но, в общем-то, на самом деле, мы стараемся здесь быть очень консервативным в разработке моделей, потому что лучше сказать, что это 1 килобит в секунду, чем сказать, что это 100 бит в секунду. 100 байт в секунду, а потом увидеть, что трафика на самом деле больше. Трюк здесь в том, что пользователи часто используют немедленные сообщения, чтобы также отправлять файлы друг другу. И это очень часто, потому что это очень просто. Я печатаю «Боб, вот новая версия моей книги Excel, я просто добавил несколько комментариев, вот, пожалуйста, посмотри». И я кидаю это Бобу и нажимаю на «Отправить». И это очень просто. И это даже проще, чем послать через email. Если Боб он там, он может немедленно отметить, сказать, например, да, типа, я увидел изменения. И этот трафик мы не можем предсказать. Поэтому мне нужно вас предупредить, что частично... Дело в том, что немедленные сообщения, короткие сообщения могут сгенерировать очень много трафика в сети в зависимости от того, как ваши пользователи используют эту конкретную часть линка. Если мы говорим о конференции коротких сообщений, это конференция, когда у нас берется несколько людей. Обычно такая конференция не запланирована, но собираются несколько людей, и они просто начинают групповой чат. Часто это случается, когда какая-то встреча происходит, может быть, скучная встреча, или просто сидят и, в общем, там типа на другом конце стола как бы устанавливают чат и описывают, что же за скучные вещи сейчас происходят во время этого скучного митинга. И, конечно, я шучу, но, наверное, действительно происходит. И вот они устанавливают этот групповой чат, и вот получается у нас поток немедленных сообщений, и он постоянно течет на центральный сервер. Также важно понимать, что в этом случае пользователь Чарли, который может быть вовлечен в конференцию немедленных сообщений между Элисом, Бобом и Чарли, трафик также там течет. Конференции сообщений, они довольно редко используются, они не часто действительно применяются на практике, но чаще всего, честно вам сказать, они используются в сочетании с аудио- или видеоконференцией. Таким образом, если кто-то устанавливает обычную аудио- или видеоконференцию, а потом люди просто также открывают сообщения, также чат для того, чтобы просто общаться параллельно, выдавать какие-то комментарии, если это необходимо. Поэтому здесь нужно понимать, что объем памяти для конференции сообщений не очень велик, потому что есть другой кусок трафика, который занимает видео и аудиоконференции одновременно. Но, конечно же, трафик, конечно же, чат, вот групповой чат, он генерирует какое-то небольшое количество трафика. Но это менее 10 килобит в секунду на пользователя. Если, в общем-то, пользователь не использует групповой чат, то вы можете вообще об этом забыть. Давайте переключимся на следующую модель, следующее моделирование. Это аудио. Здесь есть много способов, много направлений, много вариантов использования ресурсов в сети. Мы начнем с большого. Просто peer-to-peer аудио. То есть один человек звонит другому. Это очень простая модель. Простой поток также. Когда Элис звонит Бобу. И, конечно же, сигнал здесь идет на центральный сервер. Элис также посылает свой сетевой трафик напрямую к Бобу. И обычно, в зависимости от типа сети, обычно в современных сетях, которые часто основываются на технологии как NPLS и VPS, Это, в общем, передача данных даже не затрагивает центральный сервер, который даже не подозревает, что происходит какая-то загрузка, что происходит движение трафика между Элисом и Бобом, от Элиса к Бобу. То есть просто бранч сайта 1 и бранч, ветвь сайта 1 и ветвь сайта 2 будут загружены соответствующим трафиком. То есть это... Но может быть ситуация, когда звонок от одного, просто звонок от одного пользователя другому идет на центральный сервер и возвращается обратно. Первая ситуация состоит в том, что...
Да, мы говорим о взаимодействии точков, от точки к точке. Мне кажется, ответ уже правильный. Да, можно использовать центральный сайт. У нас есть интернет-соединение, удаленный пользователь. Он входит через интернет-сайт, но он, в принципе, является удаленным пользователем. Он может не подсоединен к офисной сети, но подсоединен через современную карту 3G. Они, иногда люди так тоже пользуются линком. Но тоже правильный был ответ. Иногда, хотя редко, люди по каким-то причинам блокируют трафик между двумя точками. Были такие ситуации, и бывают такие ситуации, например, в отелях. Обычно операторы отельных сетей не позволяют одному пользователю напрямую звонить другому пользователю. Это просто пример. Но обычно это в целях безопасности делается. В этом случае снова есть, здесь находится Link Edge. Трафик от Alice идет через центральный сайт и Link Edge. Далее пингуется в Link Edge и идет уже к следующему адресату. В принципе, мы не поддерживаем такую ситуацию, но в любом случае это иногда бывает. Иногда у клиентов есть такие правила, которые не позволяют им идти через центральное облако, через центральный сайт при взаимодействии peer-to-peer. Так как выглядит трафик в линке 2013, используется RT-аудиокодек. Это будет RTA Audio Wideband. И степень использования может меняться со временем. То есть поток от Алиса к Бобу будет составлять примерно 35 килобит в секунду. Максимум достигать может быть 60 килобит в секунду достигать. Это типичный максимум. Тоже важно понимать, что в обычных разговорах, когда я говорю примерно так, как сейчас, есть моменты, когда мы молчим. Я делаю паузы в разговоре. Поэтому и в этот момент происходит прекращение передачи пакетов. То есть я молчу, и передача пакетов не идет. И это вот мы говорим о типичном использовании. Но есть люди, которые говорят больше, чем другие люди. Не знаю, как в России. Например, итальянцы любят очень поговорить. Я шучу, конечно. Но в любом случае у некоторых людей степень использования сети выше, чем вот эти средние показатели. Ну, важно понимать также условия сети. Если у вас стабильная сеть, где не происходит потери пакетов, достаточно полоса пропускания, все хорошо. Если у вас начинаются потери пакетов, ведь мы в линке пытаемся достичь поддержания постоянного качества и создать механизм, который обеспечивает отсутствие потери голоса, передачи голоса. И это, конечно же, добавляет дополнительные накладные расходы. Для того, чтобы обеспечить качество, нужно нести дополнительные расходы. Но если какой-то голос теряется в процессе передачи, его можно все-таки восстановить и отправить чуть больше пакетов, чем обычно, позже. Можно отправить, можно предоставить дополнительную ширину полосы RTCP, это дополнительный канал. Это канал, который отвечает за отчеты по качеству передачи голоса. Такой secured RTP audio. То есть у нас голос идет в одну сторону, от Алиса к Бобу, а в обратно, от Бобу к Алису, мы видим RTCP. Например, кто-то сообщает, я плохо тебя слышу, а пожалуйста, сделайте что-то. И эта работа канала осуществляется постоянно. Но это, конечно, добавляет некоторых overhead. В видео это также широко используется. На следующем слайде я расскажу. Вот, и там RTCP-канал уже имеет, работает с большей нагрузкой, чем 5 килобит в секунду. Еще мне нужно вот это вам рассказать. При определенных условиях мы не можем обеспечить должное качество аудиосигнала. Мы можем использовать RT Audio Wideband и линк клиента, которые беседуют друг с другом, Алис и Боб, они могут решить переключить кодек. Это может произойти прямо в момент разговора. Вместо RT Audio, который не может обеспечить достаточное качество, мы идем широкой полосы на узкую полосу, переходим, получаем как бы половину этой ширины полосы. Я просто не хочу слишком много цифр вам давать в презентации. Я просто хочу объяснить, как механизм этот работает. Ну, основное, что нужно запомнить, что у нас, в принципе, цифры, эти показатели меняются. И еще есть один фактор для Link 2013. Link 2013 Client может получать стерео-аудиозвук. Когда, например, я могу подсоединить микрофон к моему лэптопу и использовать его. Будет использоваться RTO Audio Narrow Band в этом случае. В линке 2013 мы планируем так называемый Link Meeting Group Edition. Эта система позволит работать с множеством микрофонов. У вас будет несколько микрофонов, и у вас, вам, вероятно, понадобится несколько каналов с тем, чтобы понять, откуда идет голос. Например, из этой стороны комнаты или из другой стороны комнаты. Мы будем использовать J722 стерео. Цифры здесь не приведены, их можно найти в документации. Вот что происходит, когда Али звонит Бобу или Чарли, в зависимости от условий сети. И текущего состояния самой сети. И еще один фактор, который нужно учитывать. Администратор может захотеть повлиять на процесс, у него есть некий механизм. Co-Admission Control, или как сокращенно, который он может влиять на выбор средств. Например, только использовать RT Audio Wideband или Narrow Band. Некоторые администраторы считают, что им нужно вмешиваться и определять использование. Мы говорили о взаимодействии peer-to-peer. Теперь поговорим о более сложных условиях, об аудиоконференции. Это ситуация, когда несколько людей участвуют в разговоре, Алис, Боб, Чарли и так далее. и все, все их глаза проходят через аудиосайт, аудиосервер. Я говорю, что есть такое, такая форма entity в центральном сервере, которая обеспечивает работу аудиоконференции. Может быть, немножко трудно это будет объяснить. Давайте на примерах. Давайте предположим, что у нас есть центральный сайт в Москве. Элис находится в Москве, но где-то в другом месте Москвы, не там, где находится центральный сайт. То есть латентность сети между этими двумя точками будет небольшой. Задержка в передаче голоса будет небольшой. Здесь используется оптоволокно, поэтому пакет достаточно быстро переходит с центрального сайта, точнее от Элис, точки, где находится Элис, к центральному сайту. А Боб, предположим, что сидит в другом городе, например, в Санкт-Петербурге или в Туле. Естественно, там латентность сети будет выше. И в зависимости от показателя латентности, сервер может решить, что аудиосигнал должен компрессироваться с использованием различных кодеков. Итак, Элис, которая сидит в точке с низкой латентностью, она будет использовать J722, и там показатель будет 46 килобит в секунду. Плюс Алис не так много говорит, а если она много говорит, то показатель этот повысится до 100 килобит в секунду. RTCP тоже должно учитывать. Боб, который, например, сидит в Санкт-Петербурге, его трафик больше миллисекунд перемещается из Санкт-Петербурга в дата-центр в Москве. AVMCU на самом деле решение принимается одновременно с обеих сторон, в линк-клиенте Боба и в AVMC центрального сайта, потому что трафик идет от Боба в ЦОД и обратно из ЦОДа к Бобу. То есть обе точки принимают решение и понимают, что задержка составляет больше 20 миллисекунд, и решают использовать Siren кодек, который обеспечивает лучшее качество. Происходит автоматическое распознавание трафика и автоматическая оптимизация. Мы решили использовать это, потому что мы обнаружили, что многие клиенты используют конференции из удаленных точек, и для них имеет смысл использовать, например, половину широты пропускания, и при этом качество не ухудшается.
Так, аудио-видео MCU — это довольно умная штука, которая может работать с потоками разных кодеков и переключаться с ними, между ними легко прямо по ходу дела, и менять механизмы транскодирования, кодирования аудио. А также давайте посмотрим на сценарий, когда мы будем использовать G711. Это, в общем-то, редкий случай. Может быть, использован только в нужной ситуации. Но бывает такое, что кто-то вклинивается в сеть, и аудиотропа к AVMCU. Вы увидите кодек при измене тропы к AVMCU, вы увидите, что аудио сжимается, вернее, конечно, не сжимается, используя кодек G711. Почему я говорю, что это редко? Потому что если люди включаются таким образом, это происходит локальный доступ. Может быть, через гейтвей, который находится где-то вот здесь. Чаще всего вы не увидите кодек G711. Через такие связи. Но это может случиться. Опять же, здесь цифры в таблицах, они все присутствуют. Теперь, как только мы начали говорить об аудио, очень интересное здесь дело. Есть три сценария того, как мы использовать FSC аудио. У нас есть централизованный гейтвей. Даже в ветвях у нас нет гейтвеев. Например, Элис звонит кому-нибудь. Алис в Москве, она звонит кому-нибудь, она использует... В данной ситуации воспринимаются все правила и какие-то другие кодеки будут использованы. Если Элис сидит... Если Элис сидит в каком-то месте, где очень низкая задержка, она будет использовать кодек G711. Также есть промежуточный сервер, который используется, если PSTN-звонок производится. Так вот, в кодеке, если мы делаем звонок PSTN, всегда используется кодек G711. Если кто-то, как Боб или кто-то другой, сидит... просто на сервере с высокой задержкой используется кодек, который как раз позволяет сократить эту задержку, который подстраивается под узкую пропускную способность сети. И затем очень вероятно, очень маловероятно, бывает сценарий, когда мы включаем кодек Siren, но давайте забудем о нем. В основном это G711 или RTCP. Но вы также можете посмотреть эти цифры. Другой сценарий, когда у вас PSTN на локальном сервере. Давайте предположим сейчас, что Элис где-то расположена вот в Москве на сервере, в каком-то филиале, но по какой-то причине в этом филиале у нас локальный гейтвей. Если там используется локальный гейтвей, чаще всего, когда она делает звонок через PSTN, аудио обрабатывается на локальном сервере. То есть аудио не отправляется в промежуточный сервер, который вот расположен где-то здесь. Он не находится на пути медиа. То есть, так это все происходит локально, то кодек будет использоваться G711. Но если вот Боб, например, у нас находится в Санкт-Петербурге или в Тулах, и он звонит кому-нибудь в Москве, и мы устанавливаем так, что у нас план набора и такой раутинг, что когда Боб звонит из Санкт-Петербурга куда-то кому-то в Москву, мы, скорее всего, хотим проскочить через вот этот вот гейтвей в Москве. Таким образом, используется промежуточный сервер, и опять же, используются очень схожие правила. В зависимости от высокой задержки или низкой задержки, может быть, использовать кодек G711 или другой, который более подходящий для пропускной способности сети. И, наконец, последний сценарий для PSTN, который может случиться, это когда у вас есть гейтвей PSTN локальный, но точно так же, как вот на этом... На ветви номер 3 у вас есть специальный там SBA, и, как правило, у вас должен быть... И внутри SBA может находиться промежуточный сервер. Опять же, здесь поток может быть локальным, локальный промежуточный сервер. И для удаленных пользователей это будет точно так же, очень похоже. То есть либо это кодек G711, либо автоаудио Narrowband. Это аудио. Если вы думали, что это было сложно, да, это было сложно. Еще больше сложностей придут с видео. С видео это даже еще немножко более сложно, потому что мы используем разные потоки, и это менее сложно, потому что меньше кодеков. Мы просто используем Sling 2013, мы используем только один единственный кодек, это H264 SVC. Что происходит? Если Элис звонит Бобу по видео, это видеозвонок, peer-to-peer звонок видео. Если это peer-to-peer звонок, просто происходит установка трапа видео от Элиса к Бобу, из ветви 1 в ветвь 2, филиал 1 в филиал 2. Центральный сервер, он не видит этот трафик. Это то, что должно случиться. Но если мы посмотрим на потребление трафика сетью, он при этом видеозвонке, это может очень сильно отличаться, потому что все зависит от разных факторов здесь. Первый фактор здесь, который нужно учитывать, это тот, что каково разрешение видеоразрешения звонка. И видеоразрешение определяется двумя факторами. Оно определяется размером видеоокна, как насколько большое видеоокно, которое показывается на экране пользователя. И это, в свою очередь, зависит от разрешения окна пользователя. Если это просто вот такой маленький лэптоп, на котором маленький экран, то я не думаю, что оно способно показывать видео Full HD. Наверное, разрешение CIF здесь будет. Но если у нас большой домашний компьютер, который показывает Full HD, мое изначальное видеоокно может быть больше, потому что у меня больше экран. И для того, чтобы предоставить подобный хороший, правильный опыт пользователю, мы пытаемся не показывать ему маленькое видео или, может быть, иконку видео. Мы стараемся показывать хорошего размера достойное видеоокно. И в LinkClient есть выбор на эту тему. Если мы говорим о дисплее десктопа, чаще всего он покажет видео, по крайней мере, в разрешении VGA. Может быть, не HD, не Full HD, но, в общем-то, больше, чем CIF разрешение. Это первое, что я хочу сказать. Второе — это второй фактор, который определяет, какое будет использование видео пропускной способности. Это возможности компьютера, на котором запущен LinkClient. Если это хороший лэптоп, который только что был куплен из одного из крупнейших производителей, там 4 ядра, хорошая видеокарта, да что угодно, то может быть, у нас будет очень высокое разрешение. Я это обсуждал, рассказывал чуть раньше. Но если у нас старый компьютер, которому года два, может быть, еще больше, если на нем, например, 2 ядра, скорее всего, я буду ограничен в отношении разрешения, по крайней мере, к VGA. Может быть, HD, но не Full HD, но зависит от разных факторов. Мой лэптоп также может иметь встроенную камеру. Например, встроенная камера может не быть Full HD камерой, да, как понимаете. Может быть, даже это не высокого разрешения камера. Может, это просто веб-камера очень простая, которая, в общем-то, показывает только VGA разрешение. В этом случае мой LinkClient никогда не будет отправлять больше, чем VGA другому пользователю, потому что моя камера не может просто посылать более высокое разрешение. То есть здесь есть много разных технических факторов. Как вы можете видеть, это не просто в наши дни определить, какова будет загрузка трафиком от простого видеозвонка, потому что есть много разных факторов. Здесь мы разработали несколько моделей использования, и я сейчас расскажу вам о них. Потому что мы должны дать вам какие-то цифры, в конце концов, правильно ведь? И у меня есть некоторые цифры, которые я вам могу показать. Но прежде чем я начну, объясню вам, почему цифры именно такие, как мы получили, я должен объяснить, как мы построили ту или иную модель и как мы выстроили тот подход, который позволяет нам оценить пропускную способность сети и ее загрузку. Итак, вне зависимости от того, какое будет потребление ресурсов сети, нам нужно немножко добавить для RTCP. Это специальный мониторинг качества, может быть, всего лишь 10 килобит в секунду. Далее, еще одна вещь, которую нужно добавить. Если будет какая-то смешанная среда, если, например, по какой-то причине кто-то очутился вот в этом филиале в Туле или в Санкт-Петербурге, и там стоит Link 2010, видеозвонок не будет происходить при помощи RT-видео. RT-видео — это довольно уже хорошо устоявшаяся модель с точки зрения потребления трафика, ее легко оценить. Ее легко использовать для оценки. Итак, сейчас, когда вы начали осознавать всю сложность вычисления видеотрафика от одной точки к другой, сейчас посмотрим, если у нас групповой видеозвонок. Будьте готовы к тому, что здесь будет очень много потоков. Очевидно, что если у вас есть видеоконференция, да, здесь есть пару людей, может быть, которые включаются в один и тот же митинг, и здесь есть какой-то видеомост. И видеопоток, он виден на разных экранах. Разный видеопоток. Здесь я нарисовал большие стрелки. Не потому, что много трафика, а потому, что внутри этого есть много разных вещей. И через несколько минут вы увидите, что дело здесь не в объеме трафика, а в очень много вещей, многих вещах, которые просто происходят в процессе звонка. Итак, что происходит внутри этих стрелок? Да? Во-первых, это Элис. И все пользователи... У них у всех установлено, у всех пользователей Link 2013. Элис присоединяется к конференции, и она начинает отправлять свой собственный видеопоток, потому что Боб, потому что и Боб, и Чарли, которые тоже находятся в этой конференции, они хотят видеть. И опять же, вот они, как клиенты, просят через видеомост посылайте мне видео Элис, потому что Элис тоже часть этой конференции. Боб посылает свой поток, и опять же, потому что Элис и Чарли хотят видеть видеопоток Боба. И то же самое Чарли. Он отправляет свой поток другим двум пользователям, потому что они согласились и хотят видеть этот поток. Итак, у нас есть несколько потоков, которые идут во все стороны. И это довольно такие большие потоки, довольно толстые потоки, которые вы видели на предыдущем экране. И опять же, вы должны, помимо этого всего, всех этих вещей, вы должны принимать во внимание то, что есть также здесь есть специальный RTCP-канал для оценки качества. Я его здесь нарисовал, потому что это было бы слишком сложно, но что здесь важно понять прямо сейчас, это то, что
ни один из этих красных, зеленых, желтых потоков является Full HD. Это невозможно. Почему? Потому что Элис, давайте посмотрим на Элис. У Элис есть лэптоп или десктоп. Возможно, у него такой вот десктоп и разрешение экрана. Я не знаю, какое может быть. 1400 на 10 тысяч. Ну, примерно так, плюс-минус. Такой лэптоп просто не может обеспечить Full HD. Некоторые лэптопы, да, имеют экраны Full HD, но если я смогу обеспечить своим экраном Full HD, это будет всего лишь один поток, потому что лэптоп не позволяет увидеть всех. Мне придется огромный тогда. Нужно будет огромный экран для того, чтобы разместить изображение Full HD. То есть невозможно получить 5 Full HD потоков. Сколько у нас тогда будет стрелок? Мы обнаружили, что чаще всего link-клиент, мы так это спроектировали, часто link-клиент в конечном итоге отправляет что-то, разрешение SIF для единого видеопотока, потому что более-менее на обычном мониторе или лэптопе, или десктопе, ну, на десктопе там чуть побольше, нам нужно вот такое вот разрешение, чтобы уместить 4-5 разных видеопотоков. У вас будет 4-5 видеопотоков, но, конечно, не Full HD. С более низким разрешением, конечно, они будут. Мы обнаружили, что это разрешение чуть-чуть выше SIF, где-то 240p. 240p – это особое разрешение, но похожее на SIF. Плюс-минус то же самое, что SIF. Далее, что еще может произойти? Иногда эти потоки снижаются из-за состояния сети, потому что сеть не может обеспечить достаточной скорости. Иногда у нас компьютер или мобильный клиент не может обработать определенную скорость. Еще один фактор, который нужно учитывать, это клиенты Link 2010. Если они подсоединяются к конференции, они не могут обработать все эти множественные потоки. Они просто не приспособлены к этому. Но каким образом они получают потоки? Элис посылает еще один вот этот зеленый такой прерывистой линии в AVMC, и дальше AVMC передает это клиентам Link 2010. Если у такого клиента есть видеокамера, этот господин будет тоже отправлять такой же поток на центральный сайт. Не хочу вас напугать, но я хочу, чтобы вы поняли механизм. А что здесь вообще хорошо в этом смысле? Звучит хуже, чем на самом деле это есть. мы запускаем Link 2013. До того, как мы начинаем использовать RTM, есть клиенты, которые используют бета-версии Link 2013 и просто накапливают опыт. Как, сколько видеопотоков у них, как используется этот клиент, как он работает. Что мы получили в результате, если вы постараетесь математически смоделировать ситуации, в общем-то это практически невозможно, чтобы получить какое-то конкретное число. Мы просто должны собирать опыт, впечатления от работы. То есть сейчас мы на этапе, были на этапе сбора впечатлений, опытов использования и обнаружили, что видео используется более широко среди клиентов Link 2013. Клиенты Link 2010 меньше используют видео потоки, если я правильно помню. В Link 2010 где-то 5-8% видеозвонков было, а в Link 2013 где-то 10-15%. То есть, в общем-то, в два раза увеличилось количество видеозвонков. Если мы говорим о звонках точка-точка, peer-to-peer, мы обнаружили, что люди любят экспериментировать. Они начинают с одного разрешения, и далее они расширяют окно, хотят посмотреть, насколько хорошо видно. Но необычно, не обязательно они все время это используют. Например, они звонят, но параллельно работают над какими-то документами. Поэтому они окно опять сокращают размер окна. Вот эта диаграмма, она сложная, но я немножко ее поясню. Вы поймете, потому что ее важно понять. Здесь на самом деле просто. Вот здесь вы видите количество пользователей и степень утилизации, степень, коэффициент использования. Видите, процент клиентов, которые расширяют размер окна, если у них хорошие экраны, особенно если Full HD экраны, они стремятся расширить размер окна, чтобы лучше видеть. А обычно люди, большая часть людей используют стандартный размер окна. И вот мы пришли к таким выводам. Мы получили такую среднюю модель утилизации во время видеозвонка. Здесь еще что интересно. Мы обнаружили, что многие люди они отправляют видеосигнал, но не все. Очень редко, когда появляется 5 активных видеопотоков. На самом деле, может быть, больше людей хотели бы присоединиться к видеозвонку, но обычно буквально 2-3 человека включают видео, остальные используют просто фотографии. Получается, где-то, может быть, половина людей, меньше половины людей используют видео изображение. Поэтому более 70% конференции, видеоконференции, они, например, обмениваются какими-то документами в PowerPoint или в Excel. И надо сказать, что их галерея, их изображение, она все уменьшается, уменьшается и поднимается вверх на экран, потому что нужно пространство для того, чтобы взаимодействовать и работать над каким-то документом. Поэтому видеоразрешение фактически не такое высокое, поэтому и поэтому полоса пропускания тоже меньше становится. Вот что происходит в реальности. И мы это, собственно, задокументировали. Это вы видите, здесь, может быть, плохо видно эта диаграмма. Вот эта вот синяя черная линия показывает, что большинство пользователей для видеоконференций, они очень мало килобит в секунду используют для передачи видеоизображения, потому что далеко не все отправляют свое видеоизображение. Они больше сосредотачиваются на работе над документами. Если посмотрите в официальной документации Link 2013, вы увидите там хорошо описано, каким образом. Ну, там на самом деле не так подробно описано, как я вам рассказывал, но достаточно информации, технической информации о том, как мы делали замеры. Ну, там есть и цифры. Вы видите, что традиционный поток для... для множественной конференции 10-260-270 килобит в секунду. А в случае звонков peer-to-peer, точка-точка, там где-то 300-400 килобит в секунду, но и может доходить до 2000. Но, опять же, я еще хочу подчеркнуть, люди не так часто используют полный экран для изображения. Полный экран Full HD – это редко. Поэтому и трафик не такой большой. Но, естественно, мы делаем некоторые допущения, но допущения не на пустом месте, а они основаны на нашем опыте, а на опыте наших клиентов. Мы предполагаем, что 80% пользователей используют небольшое видеоокно, 15% чуть-чуть увеличивают стандартное окно, и только 5% пользователей используют High Definition или Full High Definition. Ну, вы скажете, да, это допущение. Ну да, действительно, это допущение, но, как я уже сказал, эти допущения основаны на фактических данных. И в ближайший месяц, когда клиенты начнут разворачивать линк и использовать его, эта модель может измениться. Но сейчас модель такая. И я думаю, что мы довольно-таки точно определили модель, потому что нам нужно дать что-то вам для старта, для того, чтобы вы начали работу. Вот так ситуация выглядит сейчас. Мы сейчас идем к этапу, когда мы готовы будем выпустить один инструмент. Я вам сейчас, наверное, покажу, если включится экран. Вот инструмент, который через минуту, надеюсь, появится на экране. Сейчас я прикажу моему компьютеру, чтобы он показал вам этот новый инструмент. Сейчас посмотрим. Так называемый bandwidth calculator или калькулятор полосы пропускания. Пока это неофициальный инструмент для Link 2013.
Но вы пару вещей вводите в этот инструментарий. Я уже заполнил эту версию для вас, чтобы показать, что там внутри как-то работает. Итак, первая вещь, которую вы вводите в этот инструментарий, мне очень жаль, я постараюсь это увеличить немножечко, чтобы вы видели. Может быть, так? Итак, вы определяете, какие у вас есть сайты. У меня есть центральная моя, как бы, вот, центральный мой филиал, московский филиал, смоленский филиал, санкт-петербургский филиал, где есть, как бы, вот, Северлинк. Может быть, и затем вы также говорите инструменту, вы должны объяснить этому инструменту, что Тула, например, как бы там... тульский, на самом деле, сайт, они используют, он использует московский сервер для видео и аудиоконференций. И это нужно сказать также инструменту. Какой сервер относится к какому вашему филиалу географическому? То есть здесь определяется топология этих линков. Итак, вот следующая вещь, которую должны сообщить данному инструменту, это... Какие у меня линки WAN? Может быть, это 34 мегабита в секунду, может, 50 мегабит в секунду, может, 1 мегабит в секунду, по-разному. И если у меня есть интернет-связь, это также даю этому инструменту информацию о том, какая у меня интернет-связь, какая у меня плотность интернет-канала. если вы сами не, может быть, если вы сами не представляете интернета, то какие-то сторонние компании, удаленные компании представляют интернет. Опять же, так или иначе, нужно инструментарий, инструмент этому сказать, каковы характеристики связи интернет-канала здесь. Чаще всего, естественно, ваши локальные какие-то филиалы будут иметь не очень быстрый интернет-канал. Вот, например, московский канал. Здесь 5 мегабит в секунду, но у меня здесь какой-то есть дополнительный трафик, CRM-трафик, SQL-трафик, еще какой-то трафик. Пожалуйста, скажите, сколько из моих этих 5 мегабит в секунду на самом деле используется линком 2013? Может быть, 2 мегабита, может быть, меньше, может быть, больше. Все зависит от того, каковы требования потребителя, какие ваши предпочтения, сколько ресурсов вы хотите посвятить линку. То есть после этого это нужно говорить, чтобы потом, это нужно указывать, чтобы потом инструмент мог сообщить вам, достаточно ли у вас пропускной способности сети. Затем вы также перемещаетесь чуть дальше. Вы должны также ввести информацию о том, сколько пользователей у вас есть. Сколько пользователей используют линк. Например, у меня 50 пользователей в моем московском филиале и 100 пользователей в моем тульском филиале. Здесь есть две вещи. Сколько людей там в принципе, но также, может быть, это разного рода пользователи. Они используют линк по-разному. Офисные работники используют линк, например, очень часто, как правило, для быстрых сообщений, для аудиозвонков, но вряд ли они, например, не обязательно они используют линк для видео, потому что они расположены в одном и том же офисе. Они могут просто прийти друг к другу и поговорить непосредственно, особенно если это маленький офис. Они просто как бы подходят к другому столу, и им не нужно делать видеозвонок, чтобы пообщаться. С другой стороны, в этом инструменте вы можете здесь обозначить три типа пользователей. У меня есть этот тип, и вот такой тип, и у меня есть столько пользователей этого типа. И у меня есть 50 пользователей, например, вот одного типа, и есть, например, 10 пользователей другого типа. И вы определяете этот тип пользователя, как они используют линк. Какие типы коммуникационных инструментов линка они используют. И в результате вы получите ваши как бы данные о том, сколько peer-to-peer аудиозвонков, сколько peer-to-peer видеозвонков. Сколько трафика уходит на тот или иной вид связи в зависимости от пользователей. Но что здесь действительно важно в конце, в итоге, это то, что инструмент, он показывает вам, стоит ли вам иметь так много пользователей Link, которые используют клиент 2013 или, может быть, Link 2010, вы можете также выбрать это. То есть, стоит ли вам иметь достаточно такое большое количество пользователей, чтобы вы могли выдержать данный необходимый им объем трафика. То есть вы видите, что 35% вашего трафика ван будет занято линком. И, например, инструмент вам говорит, знаете, если у вас будет так много пользователей, я боюсь, что я не смогу обеспечить вам оптимальное качество работы. У вас будет слишком много трафика на данной ван-сети. И либо сделайте что? Значит, вам нужно что-то сделать. Либо уменьшить количество пользователей, но это вряд ли возможно. Может быть, ограничить то, что они могут делать. Например, отключить возможность видеозвонков. Или расширить пропускную способность канала, если у вас есть на это возможность, это если это необходимо. Поэтому данный инструмент, он действительно имеет всю логику внутри себя, чтобы с умной точки зрения произвести все необходимые вычисления, чтобы показать вам, какие сценарии у вас есть, все сценарии, которые мы обсуждали, все потоки данных, все, что там внутри, для того, чтобы вот все вместе посмотреть в одном пуле. Вряд ли мне нужно переводить вопрос. Я думаю, что все слышали и поняли, да? Хорошо. Если у нас есть... Если у нас есть много экранов, и как мы работаем с Link 2013, это заключается в следующем. Если вы решите, что у вас будет конференция с многочисленными потоками видео, это будет просто такая панель, которую вы можете переместить на один из экранов, но всегда будет находиться на одном экране. Это не будет так, что у вас 5 экранов, например, и 5 потоков видео. И также этот вот набор видеопотоков, он не будет распределен по нескольким экранам. И, соответственно, упрощаются здесь таким образом вычисление видеопотока и его трафика. Что вы можете здесь разбить? У вас на одном экране может быть видео, например, с колонками тех, кто говорит, и, например, экран коллаборации на другом. Но видео не разбивается по нескольким экранам. Как же мне ответить на этот вопрос? Это, в общем-то, результат того, как Link вот выстроен. Мы решили, что Link, пользователи Линка, они связаны вот как бы с их домашним пулом, с тем, что можно назвать домашним пулом их линк-серверов. Говоря просто, если у вас есть домашний пул линк-серверов, очень далеко от ваших пользователей, к несчастью, даже с самыми лучшими кодеками, которые у нас есть доступными, RT-видео, RT-аудио, H264 как видеокодек, могут быть какие-то, в общем-то, прорывы, обрывы качества из-за большой задержки прохождения канала, прохождения сигнала. Здесь еще есть одна трудность. Вы действительно не имеете никакого воздействия на то, где находится ваш линк-пул, потому что вы просто покупаете услугу, да, серверы могут быть где угодно. Честно говоря, у вас есть здесь два варианта. Если мы обсуждали это с командой Office 365, во-первых, расположить ваших пользователей поближе к какому-то линк-пулу, да, либо линк-пул расположить рядом с ними, потому что, конечно же, это не всегда возможно, потому что в мире не так много пулов линк. Опять же, вы также можете рассмотреть возможность размещения гибрид-линка. То есть, например, для удаленных пользователей вы можете иметь там линк по просьбе, по требованию, и у них будет свой собственный сервер. То есть у вас может быть свой собственный сип-домен, который, в общем-то, разбит между вот офисом 365 и вот линком по требованию. Точно.
В 2010 году мы решили внедрить службу Microsoft Team Foundation Server. Зачем? Мы знали, что эти службы беспрепятственно интегрируются с новыми и прежними версиями Visual Studio, упрощают управление новыми разработками и дают возможность безопасно администрировать существующий код.
Опыт использования Team Foundation Server компании NVIDIA подтверждает, что система легко воспринимается разработчиками ПО, аналитиками, тестировщиками. Руководству она позволяет сконцентрироваться на управлении общим ходом проекта, контролируя отдельные задачи. Приобретение Team Foundation